Синдром перпетум мобили. Кто знает, что такое перпетум мобили? Да, это такая идея, что можно сделать вечный двигатель, который будет работать, не останавливаться. Ну, например, колесо с поплавками. Если это колесо в воду завести, пустые поплавки, вода будет их выталкивать. Но одновременно она будет затягивать другие. И запустить это колесо, и она якобы будет крутиться. И вот на различных явлениях природы, на различных законах строятся различные механические приспособления, вот, которые не работают. Ну, давайте прочитаем, потом я растолкую.
За 4 века в патентное бюро поступили 1000 заявок для получения патента на вечный двигатель. Но никто никогда не смог представить работающий образец. Но это не останавливает воображение изобретателей. Каждый из них страстно верит в уникальность и работоспособность своего перпетиум мобиль. Такая же аналогия наблюдается и в толковании Писания. Верующим свойственна самоуверенность в истинности своего толкования, и никакие аргументы не могут поколебать эти убеждения. Данный материал имеет цель не доказательства, но представление веры в доскорбное восхищение церкви и вытекающих из этого порядка событий.
Значит, перпетум мобили, начнем с того, это взято для примера. Вот. На протяжении последних 4 веков, то 400 лет приблизительно работает патентное бюро. Вы знаете, что такое патентное бюро? Значит, человек обращается со своим изобретением или научным открытием, вот, и ему выдают право, и никто не имеет права, значит, уже этим использоваться. Например, Зингер, который машину сконструировал, швейную машину, вот, когда он первую механическую вот, шитье сделал, это был большой прогресс, потому что шили руками. И он нанял адвоката для того, чтобы тот запатентовал, чтобы никто не мог скопировать и сделать, потому что он посвятил многие годы вот этому изобретению. И адвокат долго думал и вот написал, очень коротко и ясно. Механическое шитье, суть которого заключается в том, что нитку вдевают не в обратную сторону иголки, а в ту, которая входит в материю. И все, не надо было чертежей, ничего. Теперь, какое бы изобретение ни сделали, всегда же как бы при механическом шитье надо, чтобы значит, она в нитку завела туда. Вот. И все, никто, там определенное количество времени, 30 лет или 50 лет, там, значит, никто не имеет права уже использовать его изобретение. Это называется патент. Так вот, люди, которые изобретали вечный двигатель, вот, они бежали со своими чертежами в патентное бюро, быстрее, значит, зарегистрировали, чтобы никто не мог этим воспользоваться. Вот. Но патентное бюро требовало еще образец. То есть чертежей мало, надо еще образец. Вот. Люди были уверены, что это будет работать, но просто надо еще что-то доделать, дочертить. Все, модель есть, вот она не работает. Вот. И никогда не заработала. 400 лет никогда не заработала. И, наконец-то, все патентные бюро приняли решение такие заявки не принимать. Но люди не успокоились и несут заявки по сегодняшний день. Оно не работает, научно доказано, что такое быть не может, но все равно не верят. Вот, и несут, вот, и перпетум мобили стал уже таким вот символом. Таком. Я нахожу, что вот в изучении Писания, а особенно в изучении Откровения, тоже много таких фанатов перпетум мобили, вот, которые получают особое откровение, особое видение на основании каких-то вот доказательств научных вот, и все прочее. Вот, и, как бы скажем, это вопрос веры. Переубедить человека просто невозможно. В силу разных причин, вот, в том числе и фактора перпетум мобили. Поэтому я как бы говорю о том, что настоящий материал не имеет целью доказательств. Потому что спор здесь просто бесполезен. Данный материал является представлением веры. То есть мы верим в доскорбное восхищение церкви и вытекающие им отсюда события. Вот. Это не означает, что нельзя задавать вопросы, но это означает, что спорить на эту тему бесполезно, потому что перпетум мобили у одних работает в голове, а другие не видят это на практике. Аминь. Переходим к следующей теме. Восхищение церкви. Значит, мы говорили с вами о порядке событий, мы уже повторяться не будем. Вот, искупление, восхищение, пришествие. Вот, и в данном случае восхищение до великой скорби. Вот, это точка отсчета. Это время, которое мы не знаем, потому что после восхищения это уже будет обозначать 7 лет великой скорби, потом тысячелетнее царство, там уже все события будут предсказуемы. Сейчас мы ожидаем с вами Христа.
Мы ожидаем восхищения Церкви и встречу со Христом. Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших.
Режим докладчика.
Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15-18 стих.
Братья, приступая к изучению этой темы, она была очень трудная. Вот выстроить какую-то вот логическую последовательность. Я долго бился над ней и решил составить вопросы.
Ближе к микрофону.
И на эти вопросы ответить. Вот поэтому мы сейчас зачитаем эти вопросы. Тут сколько ж тут вопросов? 11 вопросов. Вот приблизительно те вопросы, которые у вас стоят. И будем искать ответ на эти вопросы в этой теме.
Вопросы к теме восхищения Церкви. Почему в текстах Писания о втором пришествии есть разночтение? Какие группы верующих войдут в восхищение? Спасенные Нового Завета, праведники Ветхого Завета, мученики и верующие великой скорби. Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Кто будет слышать глас трубы Божьей? Является ли последняя труба из Коринфянам той же, что седьмая труба в Откровении? Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? В чем суть изменения воскресших мертвых и живых? Могут ли верующие остаться на великую скорбь? Чей приход первым должна ожидать Церковь, Христа или Антихриста? Какая судьба постигнет малолетних детей при восхищении? Какая главная заповедь восхищения?
Микрофон, пожалуйста.
Таким образом, мы с вами изучим тему восхищения. Итак, первое. Почему в текстах Писания о втором пришествии есть разночтение? То есть в текстах Писания о втором пришествии они как бы противоречат между собой. Почему? Чем это объяснить?
Второе пришествие Господа разделяется на два периода. В первом Он восхищает Церковь, а во втором восстанавливает Израиль. Следует различать, о каком периоде говорится в Писании. Но при этом нужно признать, что многие признаки имеют универсальное значение ко всем ожидающим Господа. Например, Израилю. «Когда увидите мерзость запустения, бегите в горы». Для всех ожидающих пришествия бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.
Значит, разночтение есть, потому что пришествие Господа объединяет два события. Первое событие – это восхищение Церкви, а второе событие – это схождение на землю, суд Антихриста, спасение Израиля и так далее. И эти места, они как бы вот перемешиваются. Теперь мы должны понимать, с одной стороны, тексты Писания, которые мы берем в аргументы, мы должны понимать, к какому событию они конкретно относятся. Потому что если перепутаешь события, вот например, тексты, которые только к Израилю. Когда увидите мерзость запустения, бегите в горы. Это понятно, что это касается только к Израилю. Теперь другой текст. Для всех ожидающих вообще, в принципе, пришествия Господа. То есть и для евреев, которые ожидают Мессию, и для нас, которые мы ожидаем пришествия Господа. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть некоторые тексты имеют общее универсальное значение, а некоторые тексты привязаны к конкретному событию. Вот поэтому есть разночтения, нужно внимательно изучать для того, чтобы определить, к какому событию они привязаны, или же они просто имеют общий характер. Вот часто ветхозаветнее пророчество: «Господь наш грядет, будет день гнева его», вот и так далее. Они не видели церкви, они просто видели, вот есть разный масштаб карты. Вот есть карта, где каждый дом пронумерован. Есть карта, где город видно, есть карта, где только страна видна. То есть в зависимости от масштаба. Вот. Так же самое и в тексте Писания. Она может быть масштабная, а может быть конкретная, привязана к какому-то конкретному определенному событию. Но это как бы общее такое замечание. Идем дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение? Восхищены будут члены тела Христова, составляющие церковь, невесту Христа. Слова «во Христе» конкретно определяют, кто имеет право на восхищение.
Стоп. Какой аргумент вот здесь мы? Какие верующие войдут в восхищение? Какой первый аргумент? Кто по очереди должен говорить, братья? Пожалуйста. Да. Восхитятся те, которые во Христе. Что это означает? Но Авраам восхитится? Ну, конечно. Авель восхитится? Хорошо. Значит, смотрите, вот мертвые во Христе воскреснут прежде. Коротко и ясно. Тот, кто во Христе. Нам только надо теперь разобраться, что означает эта фраза «во Христе». Пожалуйста. Ну, понятно. Все праведники спасены только жертвой Иисуса Христа. И они на нее уповали. Авель, который первый праведник, который принес кровную жертву, был прощен. Вот, и из Писания Новый Завет называет его праведником. Это было на основании кровной жертвы Иисуса Христа. Но вошел ли он в число невесты Христа? Авель. Верил ли он лично в Иисуса Христа? Был ли он крещен Духом Святым в тело Иисуса Христа? Вот мы на все эти вопросы сейчас с вами ответим. Пожалуйста.
Быть во Христе означает быть единым с Ним через крещение в Его тело и сохранившим это единство до Своей смерти.
Пожалуйста, объясните этот абзац. Кто по очереди? Братья, вы наблюдаете, кто должен говорить, чтобы уже внимательно могли сосредоточиться на мысли.
Ну, здесь открывается, как человек, как он становится во Христе. Ну, и крещение, погружение в тело и сохранить себя до конца.
Что значит через крещение в его тело? Оказывается, слушать это одно, понимать это другое, а высказать третье, да? Но все-таки необходимо быть внимательным. Пожалуйста, что значит быть крещенным в его тело? Ну, передавай следующему, если ты не знаешь. Ближе микрофон, чтобы было лучше слышно.
Ну, быть Духом Святым, погруженным в его тело.
То есть, как?
Духом Святым быть погруженным в церковь, то есть, ну, принять крещение.
Все мы одним духом крестились в одно тело, не в воду. Все мы одним духом крестили своего тела. То есть в день покаяния Дух Святой берет человека, его дух, и погружает в тело Иисуса Христа. Там мы соединяемся с Ним, становимся причастниками божеского естества и становимся едины с Ним в Его теле. То есть ветхозаветные праведники не проходили через крещение Святым Духом. Дух Святой сошел в этом смысле только в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы родилась церковь. До Пятидесятницы они были все праведники, как Христос говорил об Иоанне, друг жениха. Он друг жениха, но он не входит в число невесты. Читаем дальше.
«Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви».
Павел разделяет израильский народ и церковь и говорит: тайна сия велика, она непонятна, она тайна, она тайна была. А вот сейчас он ее раскрывает и говорит, что она подобна, как когда человек оставляет отца и мать и прилепляется к жене. свои. То есть вот такое будет единство со Христом. Это единство со Христом имеет только церковь, только те, которые уверовали Господу от Пятидесятницы до дня восхищения церкви. Только это касается церкви. Это они во Христе. Да. А ты как сам думаешь? Ну, я имею власть спрашивать. Ну, говори, какое? Когда принят крещение. Так. А сейчас что ты думаешь?
А сейчас уже мнение немножко меняется, потому что написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Человек, который имеет Духа Христова, тот человек входит в церковь.
То есть, если мы покрестили невозрожденного человека, что мы сделали?
Он в церковь не войдет.
Конечно, это само собой разумеется.
А человек, который покаялся, принял Духа Христова, это человек уже в церкви.
А человек, который покаялся, не хочет принимать крещение?
Тоже не в церкви.
Он будет со Христом одно?
Но он, наверное, не имеет Духа Святого, если он не хочет.
Потому что если любите меня, исполните заповеди мои. А если не умер, это другой вопрос. Он хотел исполнить заповеди Христа, он просто не смог. То есть принятие водного возрождения и спасения требует исполнения заповедей. И первая заповедь – это крещение. Если умер, он все равно во Христе. А если продолжает жить и не хочет креститься, значит, с его верой что-то не в порядке.
Получается, рожденный свыше человек, он уже в церковь, в невесте Христа.
Что такое рожденный свыше человек?
Которому Бог простил грехи, который покаялся.
Нет, нет. Рождение и прощение грехов – это разные вещи. Рождение грехов – это виновен, оправден, но он мертвый. А рожденный свыше – это рожденный. Это человек, который получил вечную жизнь. Он соединился со Христом, как ребенок в чреве матери через пуповину. И жизнь Христа стала его жизнью. Он родился свыше. То есть прощенный – это часть этого процесса рождения свыше. Но рождение свыше – это жизнь Христа в нас. Раз жизнь Христа в нас, естественно, что мы во Христе. Читаем дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение? Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
Здесь вот ключевые слова, чтобы представить ее себе. Вот в первом тексте в Ефесянам. Потом я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу. То есть это его супруга, это его невеста, это его жена. Должен быть брак Агнца. Ради этого он пришел на землю. Вот ради этого он умер для себя. Вот. И естественно, это говорит о том, что войдут в Царство Небесное, или вернее, войдут в восхищение, войдет в восхищение церковь. Дальше.
Какие группы верующих войдут в восхищение?
Возникает при этом вопрос, требуется уточнение. То, что церковь войдет, это понятно. Может быть, еще другие имеют право на вхождение, на восхищение?
Мученики великой скорби будут воскрешены перед тысячелетним царством. Ветхозаветные верующие Израиля и прочие спасенные по благодати, не имеющие личного опыта соединения со Христом, в число церкви не входят.
Вопрос. Чем мы можем доказать, что мученики великой скорби будут воскрешены перед тысячелетним царством? Как? А где они ожили? Они ожили в начале тысячелетнего царства. Но это было уже после восхищения. Это уже было после чего под жертвенником, это уже мученики. А вот интересны ветхозаветные праведники, которые на момент восхищения были мертвые. Найди вот этот текст Писания. Пока мы пойдем дальше, ты найди, прочитаешь нам текст Писания. Предположительно мы говорим, что они будут воскрешены с мучениками великой скорби. То есть я не нашел конкретного текста Писания, вот, но читал, что многие богословы говорят о том, что это будет в конце, что это будет перед началом, в конце великой скорби, перед началом тысячелетнего царства. Это мученики великой скорби. Я говорю за ветхозаветных праведников. Мученики ожили, да, они были воскрешены. А вот ветхозаветные праведники, нет конкретного текста, когда они были воскрешены. Но логически предполагается, что они войдут в тысячелетнее царство. Но это как бы не говорится прямо о воскрешении. То есть оно говорится, да, о воссоединении. Читаем текст Писания последнее.
«Которые не поклонились зверю и не приняли его начертания, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это первое воскресение. Приложение к воскресению восхищения».
То есть здесь сейчас еще идет речь о воскресениях. Был у меня вопрос такой, значит, что все воскреснут в конце великой скорби. То есть будет восхищение церкви, все воскреснут в конце великой скорби. Вот, потому что вот здесь сказано, что это первое воскресение. И блажен, как там написано, участвующий, имеющий участие в воскресении первом. Вы помните, написано, что Христос первенец из умерших. То есть первое воскресение – это воскресение Христа. Потому что он первый, кто воскрес и не умер. И вот этот текст, что блаженны, имеющие участие в воскресении первом, имеется в виду участие в воскресении Христовом, потому что это первое воскресение. Есть два воскресения, но первое воскресение распределено на два этапа. Воскресение членов церкви, умерших во Христе в день воскрешения, а потом воскресение после великой скорби, воскресение ветхозаветных праведников и воскресение ветхозаветных мучеников. Это тоже относится к первому воскресению. А воскресение второе – это уже воскресение для суда. Но эти люди воскресли и умерли опять. Да, они ожили, точно как Лазарь был воскрешен, он воскрешен в обычном теле. А это имеется в виду воскрешение в преобразовании тела. Почему оно первое? Потому что мертвые во Христе воскреснут, а оставшиеся в живых изменятся. Сейчас мы будем говорить, что какое вот изменение. Но воскресение первое – это воскресли нетленными. А те воскресли тленными. Вот. А вот блажен участник воскресения нетленного. Вот. Это, во-первых, умершие во Христе, а потом мученики великой скорби и праведники Ветхого Завета.
Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Первое. Избавление церкви от Божьего гнева и преследования Антихриста. Ожидать с небес Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
Второе. Это первое, давай. Избавление от церкви, смысл восхищения, то есть вот перед великой скорбью. То есть вот какой смысл, почему не в середине, почему не в конце, почему Господь запланировал сделать восхищение перед великой скорбью? Первое, ожидать с небес Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. То есть мы находим первый смысл. Христос придет, чтобы избавить церковь от гнева великой скорби. Потому что это будет наказание. Церковь прошла путь с верностью Господу, ее приняли, и Господь ее избавляет от будущего гнева. Текстов очень много о том, что Он спасает нас от будущего гнева. Второе.
Завершение брака церкви со Христом. Возрадуемся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя.
Второй смысл, что Бог, прежде чем судить землю, Господь хочет соединиться со своей невестой. Прежде чем с ней соединиться, она должна пройти через судилище. Это довольно большая тема, о которой мы будем говорить после этой темы. На это требуется время. И когда на земле происходит очищение земли, приготовление к великому, к тысячелетнему царству, на самом деле вот эти все суды, это разрушение вот этой всей цивилизации грешной и приготовление земли к тысячелетнему царству. Это первое. Второе, это на земле великая скорбь. Приготовление Израиля к принятию спасения. А на небесах идет приготовление церкви. Потому что мы не совсем готовы туда. По отношению к спасению мы готовы. А по отношению к браку Агнца еще требуется освящение, судилище. Потому что написано, жена приготовила себя и дал ей был весон светлый и чистый, который из праведности святых. Здесь мы не имеем этого весона. Здесь мы оправданы кровью Иисуса Христа, но живем в грешной плоти. И кто из нас без греха, поднимите первым руку. Мы не можем этого сделать. А там уже должно быть без пятна и без порока. Поэтому нужно время очищения с земли. На земле происходит очищение земли, очищение Израиля. Вот. А на небе происходит освящение церкви, судилище Христово и брак Агнца. На это есть время. Третье.
Конец эпохи. Стоп.
Что означает завершение брака церкви со Христом? Вот мы говорим, что логически завершение брака, что вот это подразумевает? Что она должна сделать, чтобы завершить брак? По порядочку. Вставайте. Но мы же всю жизнь готовимся вот здесь вот, и что ж там, и теперь готовые вошли, не готовые остались. Что нам там еще готовиться? Но искупленные тела мы получим при воскресении или при изменении, перед восхищением. Мы придем туда уже с измененными телами, готовыми к вечности. И еще нам надо готовиться. Все-таки в чем нам надо готовиться, следующий брат? Да, смелее вставайте. А вот такой вопрос конкретный. В церкви проходит освящение. И вот вы или я прошел освящение, беседовал с братьями, пристал при церкви, помолился, все. Пришел домой, лег и умер. Мне надо там еще в чем-то готовиться? Да. То есть можно здесь вот до конца осветиться или нет? Единодушны мы, братья. А почему мы не можем до конца осветиться? Да, вот в этом секрет. А плоть наша... Это закон греха. Она хитрая, она лукавая. Вот. Мы исповедуемся, мы признаем, но мы до конца не можем судить себя, до конца не видим. Братья и сестры боятся нам что-то сказать, чтобы мы не обиделись. Вот, и так далее. То есть нам все-таки еще спасенным и рожденным свыше, еще нужно освящение уже на принципах неба, когда будет судить нас сам Господь. То есть он должен вскрыть, осветить все сокрытое во мраке, все объяснить и так далее. Понятно.
Мне можно присесть?
А?
Присесть можно?
Да, можно. Вы ответили на 5.
Благодарю.
Как?
Какие места вы там говорите?
Сейчас будет тема. Сейчас будет тема об освящении, будет серьезная тема. Третье читаем.
Третье. Конец эпохи церкви и начало восстановления Израиля. Не хочу оставить вас, брать вас в неведении о тайне, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников.
Пожалуйста, следующий брат, объясните это.
Ну, я думаю, ожесточение. Ожесточение произошло отчасти, то есть Бог специально ожесточил сердца Израиля для того, чтобы и мы, язычники, уверовали в Иисуса Христа.
Хорошо, это так. Но о чем вопрос-то? Какой смысл восхищения перед великой скорбью? И мы этим третьим пунктом отвечаем, какой смысл. Какое отношение Израиль имеет вот к великой скорби? Хорошо, давай следующему брату. Вы думайте, кому отвечать, думайте.
У Бога отношения с церковью и с Израилем – это разные вещи.
Так.
Церковь Христос заберет... А будет работать уже с Израилем. Израиль примет Антихриста там или не примет, уже это будут другие отношения совсем.
То есть этот текст Римлянам говорит о том, что до времени произошло ожесточение. К Когда войдет последний, куда войдет? В церковь. Потому что во время великой скорби тоже будут покаяния. Но Бог формирует церковь и ждет, когда пройдет последний из язычников. А когда зашел последний из язычников, он церковь берет. И теперь все дела у него с церковью на небе. А здесь Дух Святой начинает работать на восстановление Израиля. Вот так вот это говорит текст. То есть это аргументы. Какой смысл восхищения перед великой скорбью? Вот, пришло время заняться Израилем, и на фоне великой скорби Господь занимается с Израилем. Мы об этом будем говорить сейчас еще. Да, это, да, конечно, да, это он когда придет, они воззрят на него и так далее.
Четвертый. Кто будет слышать глаз трубы Божией?
О какой трубе идет речь? Ну, и вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых. Речь идет о том, кто будет слышать эту трубу. Вот как вы думаете, кто будет слышать трубу, верующие или неверующие? Или все? Давайте почитаем это, а потом порассуждаем.
Христос говорит об этом. Мертвые услышат глас Сына Божьего, и услышат, услышав, оживут.
Кто услышит?
Мертвые.
Какие мертвые? То есть, если говорить коротко, прямо написано, мертвые во Христе услышат. А теперь у меня еще контрольный вопрос. Как мертвый может услышать? Ну, во-первых, они мертвые ж тела. Ухом они этим не слышат. А в духовном мире-то они слышат. Так где будет звучать труба, какая будет? Так, чтобы на физическое ухо было слышно или на духовное? А как? Хорошо, давайте дальше читать.
Это свидетельствует о сверхъестественной природе события.
То есть, во-первых, в целом это говорит о сверхъестественной природе события. Потому что мертвые воскрешают и так далее. Мы изменяемся. Вот. То есть мы сухими были, физическими. Но они преобразуются в духовный орган. Читаем дальше.
Миллионы мертвых услышат, воскреснут, а миллионы живых преобразятся и во мгновение ока. То есть в течение секунды все они будут восхищены на облака.
Значит, вот это во мгновение ока, слово на греческом языке означает атом. То есть атом, мельчайшую частичку. То есть это мельчайшая частичка времени. Здесь оно переведено вот как моргание. То есть вот моргнул, и все. То есть это моментальное событие будет. Интересно, есть фильмы христианские, которые передают восхищение мертвых. Я вот слушал проповедь, смотрел проповедь одного проповедника, и он показывал эти выдержки. Папа, значит, девочку-подростка, ну, ребеночка, значит, качает на качельке, и вот махнул качелькой, и ребенок, значит, туда пошло с ребенком, назад возвращается пустой, и он смотрит, нет ребенка. А потом двое супругов пожилых завтракают. Вот. И он берет, значит, супруг свою жену за руку и гладит ей. Гладит, а потом раз, и у руки нет, осталось только обручальное кольцо. И он ничего не может понять. Миг. Это в какой-то степени помогает нам понять, что это все произойдет во мгновение ока. Скажите, звучит труба. Вот если бы эту трубу во мгновение ока она прозвучала, что бы было слышно? Вот звук трубы во мгновение ока. Кто музыкант? То есть это был бы удар, это даже бы не был, это бы не был звук, то это бы был как выстрел. Я полагаю, что это происходит для невидимого мира. Для духовных людей. И это неверующие не слышат, потому что мертвые слышат духовным, и преобразившиеся в то же, они тоже во мгновение ока преобразились, они слышат эту трубу духовным слухом. Дальше читаем.
Это дает основание предполагать, что восхищение будет тайным для физического мира. Призыв Божий будет слышен только для небожителей и восхищаемой церкви.
Хорошо.
Является ли последняя труба из Коринфянам, 1 Коринфянам 15:52, той же, что и седьмая труба в Откровении 10:7 и 11:5?
То есть это серьезный вопрос, потому что сказано при последней трубе, вот, значит, употреблено ангел вострубил при последней трубе, и вот здесь труба, Павел тоже говорит, последняя труба, там седьмая труба, а здесь последняя труба. Вот, и, значит, совмещается, как бы это указывает на время восхищения после великой скорби или в середине великой скорби.
Эти трубы разные. В Коринфянам последняя труба звучит один раз, призывая к мгновенному восхищению. Седьмая труба относится ко всему периоду пришествия Христа, в котором совершается семь чаш гнева Божия, битва Армагеддон и воцарение Христа. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящее: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».
То есть первая труба Коринфянам, последняя, она звучит для верных, для святых. Это труба, призывающая к встречению с Господом. Седьмая труба относится ко всему периоду пришествия Христа. То есть, в котором изливается семь чаш гнева, битва Армагеддона и воцарение Христа. То есть, вот с Откровением 11-15 главы и с Откровением 16-17, вот это все звучит, эта труба. Она звучит на протяжении всего периода. И поэтому мы делаем вывод, и не только я делаю вывод, это многие богословы делают вывод, что это совершенно разные трубы, разный порядок вещей, разный порядок отсчета.
Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? Сам Господь...
Сейчас, значит, вот еще для того, чтобы понять пришествие Господа только лишь за взятием Церкви, либо вместе с взятием Церкви Он еще что-то делает. Таким образом, мы можем понять... Одно ли будет пришествие Господа, или это будет на два этапа. Будет отдельно восхищение, и отдельно будет пришествие для судов. Вот, то есть вникнуть, что при этом происходит. Да?
Назад.
Назад, сделай один кадр. Я не могу сказать, почему она называется последняя. Я думаю, что это может быть последняя к периоду благодати относится. То есть, как? Это же последняя труба, которая заканчивает процесс благодати. Все, благодать заканчивается, и Христос берет церковь. А там последняя труба, означающая великую скорбь и изливание чаши гнева. То есть это разные совершенно события, и они никак между собой не связаны. Нет доказательств, что просто разные обстоятельства, по которым звучит труба. Вот. А почему Павел называет последней трубой, я не могу сказать, но я предполагаю, что завершающий период благодати.
То есть после этого спасенный. Не, сама формулировка спасенных, тут не совсем.
Спасенных в церкви, спасенных в церкви не будет. А в великой скорби спасенные будут. Завершается период церкви. Это последняя труба для церкви.
То есть церковь заканчивает свою жизнь.
Ну, она берется от земли. Это
для церкви последняя труба.
Для церкви последняя труба, да. Да. Мы разделяем, чтобы было понятно, восхищение церкви и пришествие Христа для суда. Понимаешь? Пришествие Христа начинается с восхищения церкви, он приходит, вот, и заканчивается тысячелетним царством. И вот это можно сказать, что вот это, а она охватывает труба, смотрите, семь чаш гнева, битва Армагеддон и воцарение Христа, оно все охватывает весь этот период труба, период скорби. А там труба завершается восхищением церкви. То есть, получается, та труба остается вместе, уходит вместе с церковью, а здесь начинается другая, другой счет труб. Первый ангел вострубил, третий ангел вострубил, четвертый, то есть здесь идет по нарастающей. То есть это другой порядок счета. То есть трубы эти между собой не связаны, и нет никакого основания считать, кроме просто указания слов «последняя» и «последняя труба». Но это целое исследование надо, я как бы, ну, даю поверхностное такое, как бы.
Да. Я слушаю, сейчас как бы сам какие-то вопросы соглашаюсь, какие-то вопросы у меня. Почему? Потому что я отмечаю, то есть семь труб, то есть отдельно видно, что нету того гнева Божьего при трубах, какого есть при чашах. И как раз, ну, эта мысль, она не разделяется с вашей мыслью. То есть трубы, вот последняя труба, это как раз период перед великой скорбью. И там как раз это... Трубе седьмой посвящается две главы, где сказано, что тайна, которая совершилась, и нам там радость пришла. То есть вот это открывается взятие церкви именно при этой седьмой трубе. А потом Антихрист приходит, в 13 главе это правление Антихриста. Потом приходят чаши гнева, это вот этот гнев, который... Ну просто я как бы не вижу здесь... Ну,
я хочу вот что сказать. Есть действительно, это очень много интересных рассуждений. Моя задача пробудить в вас... возбудить вас желание исследовать Слово Божие вот подробно. Мы не в состоянии сейчас все это охватить и все эти аргументы. Я даже не готовил подробно. Я только представляю этот материал и возбуждаю вас желание дальше исследовать. Перерыв делаем. Три минуты еще. Какие дела совершит Христос при тайном восхищении Церкви? Ты уже читал это, да?
Нет.
Нет, читай.
Сам Господь сойдет с неба, и мы с Ним встретимся на облаках. Таким образом, Христос выполнит свое обещание. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. При восхищении Церкви у Христа не будет никаких других дел. Он придет с одной целью – взять свою Церковь к себе на небо, где приготовил ей место. Для суда над миром и спасения Израиля Христос придет на землю с церковью после великой скорби.
То есть вот если мы посмотрим сейчас во свете дел, те тексты, которые освещают пришествие Господа за церковью своей, мы не видим, чтобы Он что-то другое делал. Мало того, что здесь Он встречается на облаке, там Он приходит на гору Елеонскую, вот здесь он исключительно занят делом. Там же узрят его, которые пронзили, там он поразит Антихриста, там он проявляет много дел. И мы видим, что это разные события, и поэтому даже вопрос труб мы решаем в контексте всех последовательных событий. И вот мы видим, что только церковь, вот как он сказал, как он писал, когда приду и приготовлю вам место, приду, опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. То есть я приду, возьму вас к себе туда, там, где приготовлено место, и вот там он завершит свой брак. То есть это вот законченное дело. То есть никаких других дел при взятии церкви у Христа не будет. Только одна церковь. И когда он завершит судилище и завершит брак, тогда он спустится на землю для суда над народами. Все?
Брак.
А как ты думаешь? Пришло время тебе отвечать. Напрягся. Но где такое было видано, чтобы жениха с невестой сначала венчали, а потом на исповедание повели? То есть освящение до, а потом уже под венец. Ну, у нас всякое бывает. У нас всякое бывает, но суд Христов будет по-другому. Он должен приготовить себя, и она приготовится. Под венцом уже ничего, никаких вопросов не нужно быть. Аминь.